Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение рассказа Людмилы Шторк «Тернистые тропы любви». Сегодня прозвучит вторая часть этого рассказа.
Марк принял игру и, чтобы не остаться в долгу, ловко подсек двоих, стоявших поближе. Пример оказался заразителен. Тут же самый молодой из братьев кинулся под ноги стоявшему впереди, и под всеобщий хохот на снегу образовалась куча мала. Руководитель безуспешно пытался успокоить молодежь, разыгравшуюся, будто школьники. Правда, девушек в снег не валили, зато они оказались прекрасной мишенью для снежков. «Я вся в снегу, а идти далеко! Я же заболею!» Со смехом жаловалась одна из них. Наконец все успокоились. Помогли друг другу отряхнуться. Марк не думал, что взрослые люди могут так безудержно веселиться. Причем вовсе не под влиянием спиртного. То ли крепкое здоровье, то ли общее приподнятое настроение были тому причиной. Однако никто не заболел. С этого дня Марк окончательно освоился среди христианской молодежи. Скованность пропала. Через некоторое время до руководства института дошли слухи о том, что произошло с Марком. Его вызвали в ректорат. После долгих разговоров и угроз его отчислили. Начинались годы воинствующего атеизма. Из всеобщего любимца юноша разом превратился в отверженного. Утешением оставался лишь тот, кто никогда не отречется и не покинет. А еще семья Александра Ильича, где все были к Марку так добры. И, наконец, церковь, где он чувствовал себя нужным. Впрочем, и там нашлись люди, которые делали ему больно. Один, например, с самым доброжелательным лицом укорил за неприличное баловство, затеянное после репетиции. Марк растерялся, чуть было не начал оправдываться, мол, не он первый начал, но осекся и замолчал. «Не было ли это разыграно, чтобы подставить меня? Неужели и здесь не так безобидно, как кажется?» Закралась коварная мысль. Юноша молча выслушал нравоучение старшего брата о том, что прилично, а что неприлично верующим, и с тяжелым сердцем покинул дом молитвы. На счастье, Марк поделился обуревавшими его мыслями и чувствами с Александром Ильичом. Тот выслушал и грустно улыбнулся. «Знаешь, Марк, все последнее время я радовался, что ты умеешь замечать, как Бог работает в тебе и вокруг тебя. Знал, конечно, что в свой час тебе придется увидеть и работу врага. Однако до сих пор Бог тебя оберегал». «До сих пор?» «Я хочу сказать, что наш брат не бодрствовал, когда враг рода человеческого надоумил подойти его к тебе. Дьявол всегда принимает вид ангела света, особенно для верующих. Ведь иначе его и не станут слушать. К сожалению, в церкви враг старается ввести самые строгие правила, не давать выхода эмоциям, даже самым безобидным. Враг знает, если сдерживать эмоции, даже хорошие, они накопятся, и мы начнем грешить. Положительные эмоции начнут вырываться на свободу, становясь отрицательными. Если мы перегородим самый чистый родник, что получится? В болото превратится. Или со временем прорвет за пруду и все разнесет. Именно. Однако Николай Степанович человек пожилой. Ему трудно это понять, поэтому просто снизойди к нему. Пусть успехи врага закончатся на тебе. Бог сильнее, и ты можешь убедиться в этом, попросив его научить тебя вмещать немощных, таких как Николай Степанович. Ты-то ведь молодой и сильный. Глаза Александра Ильича светились лукавинкой. «С вами не поспоришь», – рассмеялся Марк. «Запомни, Марк, везде, где есть люди, между ними неизбежно возникают трения. Потому Бог и учит нас вмещать друг друга. А эмоции обязательно нужно направлять в доброе русло. Тогда они будут приносить только пользу. И старайся при этом не огорчать ближних, а напротив, радовать». «Трудно. Трудно. А разве Бог обещал легкий путь?» «Нет. Он обещал помочь». «Да. И он всегда исполняет свои обещания. А в труде и поисках наилучших способов общения закаляется наш характер, обостряется способность различать добро и зло. Этого и хочет Бог. Помнишь, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла? Вот через такие поиски правды Бог нас и учит». «Как все сложно». «Ничего. Только спеши, хотя впереди у тебя целая вечность». «Мудрено вы как-то говорите. Мы не должны подгонять себя, но и расслабляться не стоит. Часы идут правильно лишь тогда, когда не спешат и не отстают. Позволь Богу трудиться в тебе. Ни его не подгоняй, ни себя, но и не сопротивляйся. Когда он подведет тебя к решению вопроса, тогда и решай. Оттого и на сердце мир будет, и с любыми трудностями справишься». Заметь, Христос никогда не торопился, но и не опоздал ни разу, даже когда пришел через 4 дня после смерти друга. Это было то время, которое Отец приготовил для Христа. Людям свойственно ошибаться. И в оценке, чему время, а чему не время, тоже. Эти тихие беседы нужны были Марку как глоток воды. Многому он научился, живя в этом доме. Самостоятельности, умению решать житейские и духовные проблемы. За короткий срок он сильно повзрослел, даже изменился внешне. Движения стали спокойнее и увереннее, походка устойчивее и размереннее. Взгляд приобрел выражение мягкой доброжелательности. Марк был очень благодарен Богу за таких людей, их любовь и вообще за это время, так неожиданно подаренное ему. Вскоре после отчисления из института Марк устроился на работу и получил место в общежитии. Однако в доме Александра Ильича и мамы Кати, как он ее стал называть, Марк продолжал появляться довольно часто. Работу и жилье он нашел быстро. Однако согласиться с тем, что все его мечты и планы на будущее должны поменяться, оказалось намного труднее. Марк запоем читал Библию, пытаясь понять планы и намерения Господа в отношении людей вообще и себя самого в частности. По-новому, всматриваясь в окружающий мир, юноша старался постичь мудрость, заложенную в природе. Он хотел знать закономерности сотворенного Богом мира, его удивительную гармонию, в которой всякая былинка имеет значение. Каждая секунда вечности не потеряна. Все соразмерено и мудро. Естествознание и раньше привлекало Марка, но теперь он хотел учиться не ради будущей карьеры, а чтобы познать мир, подаренный ему любимым Творцом. И почему? Как раз в тот момент, когда открылись все горизонты, душа распахнулась навстречу прекрасному, всему мирозданию, и мысль жаждет познания, а сердце счастья, люди лишают его возможности учиться, а близкие отказывают в любви. В общежитии посмеивались над его тягой к знаниям. «Если хочешь много знать, почему ты здесь, в рабочем общежитии, а не в студенческом?» Марк, не вдаваясь в подробности, отшучивался. «Руководство считает, будто вера в Господа и познание созданного Бога мира несовместимы. Как мне, маленькому человеку, с этим спорить? Я один, их много». Новогоднее поздравление Александра Ильича начиналось отрывками из книги Иова. Откуда же исходит премудрость? И где место разума? Бог знает путь ее, и Он ведает место ее. И сказал человеку: «Вот, страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла – разум». А потом из книги притчи Соломоновых: «Страх Господень ненавидит зло». Затем Александр Ильич писал: «Пусть страх человеческий никогда не руководит тобой, особенно в отношениях с Богом, ведь сказано, что в страхе есть мучение, а совершенная любовь изгоняет страх. Люби Бога, люби людей, ненавидь зло во всех его проявлениях, в себе и в жизни. И пусть любовь будет твоим каждодневным двигателем. Ищи ее, стремись к ней, собирай по крупицам, как золото, как драгоценные камни, и храни ее. Она единственная, что пойдет с нами в вечность, потому что и языки умолкнут, и знание упразднится». Только наша способность вмещать людей такими, какими они есть, принимать их, а также любовь к Богу, пригодятся нам в вечности. Все остальное станет лишним. В вечности мы во мгновение ока узнаем все о мире, созданном Богом, и обо всех его созданиях, включая нас с тобой. Так стоит ли тратить массу сил и времени, чтобы превзойти других в знании? Стоит ли гордиться каплей, с неимоверными усилиями взятой из океана, если, подождав немного, можно получить весь океан? Знание нужно лишь за тем, чтобы учиться любить. Мы познаем мир, сотворенный Богом, и восхищение Божьей мудростью умножает нашу любовь к Нему. мы познаем себя и людей и учимся не осуждать, а любить. Сначала Марк возмутился, что ему предлагают отказаться от знаний. Но чем больше размышлял, читая и перечитывая, тем яснее понимал смысл этих слов. Шло время. Марк освоил профессию столяра, затем краснодеревщика. Его уважали и ценили за ответственное и добросовестное отношение к делу, хотя и считали странноватым. Не пьет, не курит, все больше молчит. Но глаза неизменно светятся. Улыбчивый, веселый, доброжелательный. Но поболтать с ним так просто ни о чем практически невозможно. Обязательно приплетет что-нибудь о смысле жизни, о счастье. Поневоле всерьез задумаешься. Одним это нравилось, других раздражало. Но работа работой, а настоящее счастье и радость Марк испытывал только дома, в окружении любимых книг. И на первом месте среди них всегда была Библия. И еще в церкви, среди родных по духу братьев и сестер. Здесь Марк отдавал всего себя без остатка. Работа не требовала особого напряжения мысли, и Марк, строгая или шлифуя, осмысливал прочитанное утром, а в церкви мог поделиться тем, что через книги открыл для себя в Библии, в Божьем мире, во Вселенной. Ум юноши легко отбрасывал лишнее, находя зерна истины во всем, что попадало в поле зрения. Марк пребывал в уверенности, что это очень просто – отличить ложь от истины, нужное от мишуры. Ведь Христос сказал: «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю?» И если кто-нибудь спрашивал, откуда Марк знает, что соответствует истине, а что нет, он, пожимая плечами, отвечал: «Я представляю, какие плоды принесет эта мысль, если я приму ее в исполнение. А потом прошу Бога показать, что же из этого получится». Обычно он очень быстро отвечает, и становится понятно, от кого пришла эта идея. Действительно ли ее плоды будут добрыми? Бог видит, что я искренне хочу исполнить Его волю, а не рассуждать о ней, и отвечает, как и каждому, кто просит Его об этом. В беседах с Марком многие находили богатую пищу для размышлений, и спустя некоторое время после крещения юноше предложили произнести в церкви проповедь. Как он тогда волновался! Отказаться нельзя. Пресвитер настаивал, уверяя, что ему, Марку, уже есть чем поделиться с единоверцами. Но все равно страшно было подумать, что придется говорить перед большой аудиторией. Ведь когда он впервые встал на молодежном собрании, где уже прекрасно знал каждого, и то ноги подгибались, а из головы вылетело все, о чем собирался сказать. Хотя народу было немного, человек 30, всем слышно было каждого. А тут стоять перед множеством людей и произносить проповедь? Несколько вечеров Марк готовился. Как страстно и благоговейно он молился, чтобы Бог помог высказать мысли, вложенные им в сердце Марка, донести их, не исказив. Ведь то, что дал ему Бог, должно звучать чисто. После этой проповеди Марка часто просили делиться тем, что открывает ему Бог, и всегда трепет и молитва о том, чтобы не нарушить гармонию любви Слова Божьего, сопутствовали и подготовки, и самой проповеди. А если это состояние не возникало, Марк отказывался говорить. «Самое малое, что я могу делать для Спасителя, передавать Его слова только тогда, когда в силах чисто передать их», — пояснял он. «Если я обращаюсь к одному человеку, и тот может неправильно меня понять, как же я могу говорить для 500, не будучи уверен, что Бог уже пошел впереди меня и открыл сердца и умы, чтобы услышали истину Божью? И не зная, наверное, что он сможет выбросить все, что я сам, того не желая, добавил от себя». Труд в церкви, общение, посещение больных и престарелых – все это оставляло мало времени для чтения, познания мира, его закономерностей. Марк стал замечать, что реже раскрывает Библию. Не когда надо готовиться к проповеди, а просто как любимую книгу. Было в этом что-то неправильное. Однажды вечером Марк решил посетить старушку, жившую неподалеку от его родителей. Торопливо проходя мимо магазина, Марк сквозь витринное стекло увидел маму, которая стояла в очереди. В груди дрогнуло. «Я ведь звонил ей только на прошлой неделе». Трубку взял папа и даже спросил, как у меня дела. «Тогда я пообещал себе, что непременно загляну домой и встречусь с ним, а сам даже не позвонил. Неужели забота о других может заменить любовь к собственным родителям и заботу о них?» Марк осознал, вместо того, чтобы возрастать в любви, он стал самоутверждаться в церкви. Да, прекрасно ощущать, что нужен окружающим, делать полезное. Но когда это становится главным, Христос, в котором явлена любовь Божья, вынужден посторониться и уступить место новому центру жизни. Марк остановился и не возрастал в любви, что сразу привело к ложным ценностям и поступкам. Он вошел в магазин. Не замечая его, мама смотрела перед собой. Сколько боли и усталости было в ее взгляде. «Бедная мама! Как она постарела за этот год! А я был так увлечен своими успехами и открытиями, что не замечал этого даже при встречах». Марк тихо подошел сзади и осторожно обнял за плечи. Мама резко обернулась, как-то сразу обмякла. Молча обняла сына и уткнулась лицом ему в грудь. Что-то бесконечно нежное всколыхнулось в душе. «Мама!» Даже теперь, столько лет спустя, это чувство заставляет сердце биться чаще. Как прекрасно было стоять, уткнувшись в мамины волосы, держать ее в объятиях, такую хрупкую, рядом с маленьким сыном, переросшим ее уже на две головы, и чувствовать себя ребенком, забывшим обо всех трудностях, которые заставили так быстро повзрослеть, ребенком в материнских объятиях. В этот вечер Марк не пошел к старушке. Они с мамой проговорили часа два, а затем юноша решился зайти домой, повидать отца. Владимир Николаевич встретил сына холодновато. «Ну что ж, заходи, коль пришел. Чего стоять у порога? Надя, разогрей суп. Лишь напряженный взгляд выдавал, каких сил стоило ему держаться так спокойно. Марк шагнул через порог. Как часто он с тоской вспоминал родной дом, где до боли знакома всякая мелочь. Пока мама хлопотала на кухне, Марк молча стоял посреди комнаты, осматриваясь. Владимир Николаевич, прислонившись к дверному косяку, также безмолвно наблюдал за сыном. «А можно я зайду в свою комнату?» Осторожно спросил Марк и сам удивился, как легко сорвалось с губ это «в свою». «Пожалуйста!» Марк открыл дверь и замер. Все было точь-в-точь, как он оставил. В шкафу в идеальном порядке висели его вещи, хотя он наверняка вырос почти из всех. Что-то дрогнуло в душе. «Значит, папа любит его больше, чем думал Марк. Ведь только с его ведома комната могла остаться неприкосновенной. Какой же я глупец, что не попытался прийти раньше. Наверняка он ждал, боясь признаться в этом маме». Марк вышел в гостиную, тихо опустился на стул. Отец уже расположился в своем любимом кресле. Первая растерянность, очевидно, прошла. «С чем пожаловал? Наверное, хорошо жилось, раз не появлялся целый год. Я очень скучал, но ведь ты не захотел видеться со мной. Вот я и не решался». «Надо же, какие мы внимательные!» Отцовский голос был полон горькой иронии. «А ты, папа, почти не изменился». Сменил тему Марк, вспомнив, что папа не знает ни об их с мамой встречах, ни о том, что он украдкой, издалека, наблюдал порой за отцом, когда тот шел на работу. «А я уже хотел разыскивать тебя». Глаза Марка округлились. «Что ты хотел?» Не обращая внимания на этот невольный возглас, отец продолжал. «Тебе повестка пришла из военкомата. Ты не забыл, что тебе 19 скоро стукнет? А в институте ты уже не учишься? Удивляюсь, как это они вспомнили о тебе только сейчас». «Я и сам удивлялся», — задумчиво проговорил Марк. Он много раз благодарил Бога за этот год, отпущенный для укрепления веры, для становления как христианина и как человека. «Велели явиться через 3 дня, один уже прошел». Тут Марк поднял глаза и увидел в дверях маму. Несколько минут назад она была счастливейшей женщиной. Отец принял сына. 2 самых дорогих ей человека наконец примирились или, по крайней мере, сделали первый шаг к примирению. А теперь она выглядела растерянной, беззащитной. «Когда пришла повестка, Володя?» «Сегодня утром. Весь день думал, где искать эту вольную птицу. А он взял и сам пришел. Где ты его нашла?» «Случайно в магазине встретились». «Как странно. Неужели вы раньше в магазине не могли встретиться?» «Я живу в другом районе, рядом с заводом». «Там и работаешь?» «Да, в столярном цехе». «Институт тебе что, убеждения не позволяют закончить? Или твои, как вы их там называете, пасторы?» «Я очень хотел закончить, но отчислили за убеждения». «Знаю. Света говорила. А ты что, не умеешь язык за зубами держать? Так и ищешь неприятностей. Я разговоров не искал. Света друзьям рассказала, а потом и пошло. Но сейчас даже рад, что все так вышло. Моя жизнь очень изменилась. Эх, не сомневаюсь. Горько вздохнул отец. Разговор не клеился. Владимир Николаевич пытался язвить и посмеиваться. Марку было тяжело. Первая же, после стольких месяцев разлуки, встреча показала, что, вопреки всем самоубеждениям, он до сих пор так и не простил отца. Поначалу юноша думал, что папа его просто не любит. Как это ни трудно, надо привыкнуть и забыть. Оказалось, он глубоко ошибся. Отец любит Марка. И ему больно, что единственный сын не ищет с ним встреч. За один, пусть и непростительно, огромный, неверный шаг. Марк осознал, что обязан попросить прощения за свою черствость, неумение любить и прощать. Эта мысль ошарашила. Кто у кого должен просить прощения? Но голос внутри тихо шептал. «Я ведь не спрашиваю, в чем ты виноват передо мной, когда ты приходишь ко мне в молитве. Я даже не напоминаю тебе, что нужно покаяться. Ты сам понимаешь это, после того, как я обогреваю твою душу своей любовью. Без остатка отдаю тебе свое сердце. Как же отец может открыть тебе душу, если ты несешь в себе обиду?» Марк не знал, что сказать. На какое-то время он словно онемел, а потом, наконец, решился. «Папа, прости, пожалуйста, что я не искал с тобой встреч и даже не звонил. Я убедил себя, что звонки будут только тебя раздражать, а я этого вовсе не хочу». От неожиданности отец выронил вилку, посмотрел на сына, будто увидел привидение. Затем опустил глаза. Повисла длинная пауза. Потом отец глухо пробормотал: «Это ты прости меня. 340 дней я хотел попросить у тебя прощения, но не мог. Иногда наши слова дорого нам стоят. Так ты все время любил меня», — тихо проговорил Марк. Это был уже не вопрос, а констатация факта, который Марк так долго ставил под сомнение. Долго они сидели молча. Каждому было о чем подумать. Затем мама заговорила о том, что тревожило ее сейчас больше всего. «Володя, а где повестка?» «На серванте». Владимир Николаевич был рад, что тягостное молчание наконец прервано. Остаток вечера прошел веселее и легче. Поговорили о многом. Каждый был рад, что семья в сборе. Об убеждениях речь не заходила. Каждый слишком истосковался по любви близких. Марк ясно ощутил, как нужно говорить близким о Христе, проявлять любовь, умение, вмещать их такими, какие они есть, не переделывать и не наставлять. Просто каждому должно стать понятно. Ты мне дорог такой, какой есть. Я хочу, чтобы ты был по-настоящему счастлив. И за это счастье не пришлось расплачиваться болью или разочарованием. Нужно принимать их так, как Христос принял его, Марка, сказав через слово свое: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». И лишь когда Марку захотелось изменить свою жизнь, Бог сказал ему словами Библии: «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Позже, когда Марк, поверив в любовь Иисуса, ответил ему взаимной любовью, Бог остановил его внимание на другом месте Библии, в словах Христа: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Легко было избегать греха, когда сердце горело любовью к Богу и окружающим, когда хотелось творить лишь добро, а в благодарность за счастье, которое Он дал, совершить что-то в ответ. Но когда на душе становилось холодно и пасмурно, появлялось искушение сделать что-нибудь эгоистичное или даже недоброе. Однажды Марку открылся такой закон: Бог не называет грехом ни одного действия, приносящего людям радость и счастье. Грехом Он именует лишь подмены, ложное счастье, за которое впоследствии приходится горько расплачиваться. Постигнув это, Марк всегда помнил, что Бог в своих законах преследует одну цель – его, Марка, счастье. И все, что Бог называет грехом, на самом деле, прямо или косвенно, рушит его жизнь. Данное открытие дало Марку еще один стимул избегать греха, даже в моменты, когда он был не в ладах с собой. Все это во мгновение ока пронеслось в голове Марка. Затем пришла ясная мысль: «Сын мой, если хочешь, чтобы родители твои захотели узнать меня, поступай с ними так же, как я с тобой». Главной темой для обсуждения в этот вечер была предстоящая служба в армии. Мама волновалась. Только-только появилась, наконец, надежда на примирение мужа и сына, как новая неожиданная разлука. Армия. Да еще в такое неспокойное время.
Любовью большой озарил я тебя невозможного.
Наконец, Марк посмотрел на часы. «Уже поздно. Скоро трамваи закончат ходить, а мне завтра на работу». Повисла неловкая пауза. «Может, дома останешься? Комната свободна. А в общежитии тебя ведь никто не ждет. Завтра пораньше встанешь, чтобы не опоздать». Такого предложения Марк от отца не ожидал, как, впрочем, и подобной встречи. В душе опять что-то дрогнуло. «С удовольствием!» — коротко произнес Марк, подумав: «Знал бы ты, как я мечтал оказаться дома, особенно в первое время». Ночь пролетела мгновенно. Проснувшись, Марк услышал в кухне знакомые легкие шаги. Приятно было потянуться и полежать с закрытыми глазами, ожидая, когда мама подойдет будить. Все последние месяцы приходилось просыпаться самому, и Марк уже привык к этому. Но сегодня хотелось снова почувствовать себя ребенком. Спустя несколько минут в комнату тихо вошла мама. Потянулась было прикоснуться к плечу, но не решилась. Просто стояла и смотрела на сына. Марк приоткрыл глаза и протянул руку. «Доброе утро, мама!»
«Надо же! Ты стал чутко спать! А ведь раньше тебя приходилось подолгу будить!»
«Как-то привык сам вставать!»
«И вырос! Даже кровать коротка стала!»
«Не только вырос, повзрослел!» Мама присела рядом, провела рукой по волосам сына. Чувство покоя и тишины наполнило душу Марка. Он прижался головой к материнским коленям. Не хотелось никуда уходить. Не хотелось начинать очередной день взрослой жизни. Остаться бы на этом маленьком островке детства и поспать еще у мамы на коленях. Но делать нечего. Работа ждать не будет. Да, и отец уже встал.
«Может, вернешься домой?» – предложил Владимир Николаевич, когда завтрак подходил к концу. «Скоро ведь в армию заберут. Долго потом не увидимся».
«Хорошо», – просто и коротко промолвил Марк. Но душа наполнилась радостью и благодарностью Богу. Потом, подумав, спросил: «Как ты думаешь, папа? Мне пойти в военкомат сегодня?»
«Чем быстрее, тем лучше. Хоть какая-то определенность будет».
«И меня это тяготит. Где повестка?» Шагая к военкомату, Марк чуть не пел. Папа его принял. Неизменно суховатый и строгий, он стал необычно мягким и осторожным в подборе слов. О Боге же вообще заговорить не пробовал. Конечно, юноша чувствовал, что и споры, и, возможно, новые столкновения впереди. Не мог же отец измениться совсем. Но это потом. А сейчас, когда придется решать вопрос, брать ли в руки оружие, Марку как никогда нужны были сильное плечо отца и мамина нежность. Конечно, Бог не оставит его и в предстоящем испытании армии. Но даже думать о предстоящем было страшно, ведь советская власть инакомыслящих не терпит. В военкомате Марка пожурили, что не явился сам еще год назад, когда был отчислен из института. А затем сообщили, что следующая повестка, по которой следует являться уже с вещами, будет доставлена ему через 2 недели. В ближайший выходной Марк перевез вещи домой. Короткое время, отведенное семье на общение перед новой разлукой, летело незаметно. Каждый всеми силами старался сохранить обретенный с таким трудом хрупкий мир. Даже когда юноша сказал, что идет на собрание, Владимир Николаевич не сказал ни слова против. Лишь поинтересовался, далеко ли это и в котором часу он вернется. Марк всячески старался проявить свою любовь к родителям. Он долго мечтал об этом, и вот теперь представилась возможность отдать все, чему в течение прошедшего года научил его Христос. Как легко дарить любовь, если ею переполнено сердце, если чувствуешь себя счастливым. Марку очень хотелось рассказать папе с мамой о Христе, о его любви. Но что-то внутри говорило: «Молчи». И Марк верил, что именно Бог закрыл ему уста. А потому каждый день
просто искал все новые способы порадовать родителей. Проводы состоялись через 2 недели. Марк пригласил и старых институтских друзей, и новых из церкви. Родители хотели поставить на стол спиртное, но Марк попросил этого не делать, объяснив, что никто не обидится, зная его отношение к алкоголю. «А если мы сами им предложим?» Несмело спросила мама. «Мама, те, кому это было важно, отселись больше полугода назад», — улыбнулся Марк. «Остальные же принимают меня таким, каким я стал». «Ах, что ж, это твой вечер», — вздохнула мама и вдруг расплакалась.
«Да чего же тяжело тебя отпускать!»
Марк прижал ее к груди и смущенно проворчал. «Ну, мама, перестань. Все будет хорошо. Ведь меня Бог хранит. А что может сделать человек против такого охранника?»
«Ой, дай Бог, чтобы было по твоей вере!» — вздохнула она.
«А ты тоже молись. Бог говорит, что молитва родителей – оружие очень сильное».
«Ты же знаешь, я не умею по-настоящему молиться. Хотя, когда ты ушел, я молилась как могла. Чего не сделаешь от отчаяния. Все молитвы перечитала. Только отцу не проболтайся, ладно?»
«Мама, Бог ведь не заученных фраз ждет. Простая молитва от сердца – самая лучшая. Представляю, что бы вы сказали, откажись я в детстве разговаривать с вами, пока красивых слов не выучу».
«А при чем тут твое детство?»
«А при том, что мы дети Божьи, и Он очень хочет, чтобы мы разговаривали с Ним, делились всем, что у нас на сердце, и радостным, и грустным».
«Странная у тебя вера».
В армии Бог особо хранил Марка, и юноша не уставал благодарить его. В смутные времена Бог для него нашел тихое место в самом центре России. Марк решил не брать в руки оружие и отказался принимать присягу. Командир части, в которую прибыл юноша, расположился к нему и, узнав, что Марк отказывается репетировать чтение присяги, вызвал новобранца к себе.
«Слышал, ты не собираешься принимать присягу», — начал он. «Знаешь, чем это грозит?»
«Слышал, но в Библии сказано, не клянись».
«Слышал», — передразнил командир. «Молод ты еще спорить с властью, тем более в наше время. И если не примешь присягу, ты смертник. Оттуда, куда попадешь, не вернешься. У нас приказ таких, как ты, верующих, отправлять в особые места. Там ты не выдержишь.
Бог меня везде сохранит.
Может, через меня тебя как раз Бог и предупреждает, чтобы не наделал глупостей. У меня семья, да и тебя дома ждут. Так что выручи и себя, и меня. Если я тебя по трибунал отдам, меня совесть замучит. Но и оставить в части не смогу, если присягу не примешь. Короче, ладно. Готов рискнуть и разрешить тебе не читать присягу перед строем. Если подпишешь, отправлю тебя в санчасть и служи там своему Богу, спасая людей, а не убивая. Но это все, что я могу сделать. Подумай, у тебя только одна ночь. Не знаешь ты разве, что в наше время делают с теми, кто мыслит иначе, а с противящимися власти тем более». В этот вечер Марк постился и молился. Выбор был трудным. С одной стороны, командир в красках описал новые сталинские порядки. С другой,
Марк имел основание верить, что командир сдержит слово и направит его в санчасть. Уснул он далеко за полночь, решив все-таки подписать присягу. Марк понимал, что братья по вере не поддержат его. В церкви ценят прямолинейность и решительность, однако верил, что Бог не будет к нему слишком строг за страх и неготовность страдать. Ведь до сих пор Бог благословлял его во всем. Возможно, когда-нибудь он и сможет спокойно принять страдания и смерть за отказ взять в руки оружие. Но не сейчас. Через день присяга была подписана. И Марк стал работать в неизменно переполненной санчасти. Официально командир запретил ему говорить людям о Христе, но не слишком проверял исполнение приказа, а порой и сам вызывал Марка для беседы.
Для тебя невозможного нет, так утешить, согреть может только Иисус, и при этом так нежно любя. Дашь почувствовать радость искренний вкус, невозможного нет для тебя.
По случаю возвращения Марка домой родители приготовили ему пышную встречу. Отец надеялся, что за время службы сын изменил убеждение. Ведь о том, что Бог – это выдумка для подростков, говорили повсюду. Да и трудностей у верующих прибавилось. Доходили тревожные слухи, что кое-где их не только подавляют морально, но и нападают на церкви, устраивают настоящие побоища. Тем не менее, Марк в первый же выходной поехал на собрание. Отца это очень огорчило. Но возражать он уже не решился. В церкви все были рады возвращению Марка, расспрашивали, хотя некоторые все-таки мягко укорили его за то, что принял присягу. Однако осуждать никто не решился. Слишком уверенно и ясно говорил Марк о том, что именно Бог повел его этим путем. Прошел год. Марк работал на мебельной фабрике, трудился в церкви. К радости пресвитера молодежь единодушно избрала его своим лидером. Однажды в церковь, ведя за руку девочку лет 3-4 на вид, пришла незнакомая молодая женщина, тихая, с длинной темно-русой косой. Одета она была просто, можно сказать, бедно, и явно стеснялась своего поношенного платья. Единственным украшением ей служили вьющиеся волосы и большие темно-карие глаза в оправе пушистых ресниц. Однако женщина словно и этого стеснялась. Марк подошел. Ему показалось, что незнакомка пришла в церковь с какой-то нуждой. «Здравствуйте! Мы очень рады вас видеть! Вы питерская или приезжая?»
«Я не ленинградка, из Сибири».
«Приехали к родным?»
«Нет, у меня здесь никого. Просто думала найти работу и жилье».
Вы прослушали вторую часть рассказа Людмилы Шторк «Тернистые тропы любви». Продолжение этого рассказа вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360 904 59 52, 360, 904, 59, 52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Vancouver, Washington 98 661. Божьих вам благословений!